Марго, Геннер. Там и здесь. Книга третья. Мир Небулана. Глава первая. Воля — это то, что заставляет нас двигаться вперед, несмотря ни на что. Это неудержимая мощь, толкающая нас к цели, когда сил совсем не осталось, а надежда потеряла краски. В такие моменты лишь воля способна вытащить человека за волосы, вытянуть из болота, довести до финиша, поднять к поверхности. В момент, когда я оказалась на другой стороне, именно воля не позволила мне погибнуть, потому что попала я прямиком на середину реки, и не куда-нибудь, а в самую глубину. Ужас и паника накрыли меня с такой силой, что ориентиры моментально исчезли. Меня крутило и вертело. Пузыри воздуха мелькали перед глазами вместе с бурыми водорослями. Пару раз меня ударило о песчаное дно. Я поцарапала бедро. Воздух катастрофически кончался, и легкие нещадно соднило. Не знаю, чем бы кончилось мое бурное плавание, но в какой-то момент лямка платья зацепилась за корягу, и меня вместе с деревяшкой выкинуло на поверхность. Глоток живительного воздуха влил в меня новые силы. Я стала неистово бить руками по воде в попытке плыть, но сильное течение, бурля, несло меня все дальше. В голове мелькнуло малодушное. Ну вот и все. Так бесславно закончится жизнь недоделанного агента. Правда, инстинкты с таким тезисом не соглашались, и я продолжала изо всех сил сражаться с бурной рекой за жизнь. Меня утаскивало в глубину и выкидывало на поверхность. В эти моменты я даже успевала заметить, что река не очень широкая и стремительно протекает между двух высоких берегов с крутыми обрывами. Даже если меня прибьет к одному из них, вскарабкаться не выйдет. Когда меня в очередной раз окунуло и выкинуло над водой, заметила впереди перекинутое между берегами бревно. Жаль, только оно слишком высоко, мне не дотянуться. Но все равно, повинуясь инстинкту, когда течение понесло меня к этому природному мостику, я вскинула руку и задержала дыхание. Удивлению моему и счастью не было конца, когда за руку вдруг резко ухватили, и меня с силой дернуло вверх вместе с бревном, повисшим на лямке моего платья. Конечно же, под его весом она сползла, обнажив меня в белье до пояса. Я стала хватать ртом воздух и пучить глаза в поисках спасителя. Когда взгляд наткнулся на мужчину с белокурыми волосами, который лежит животом на бревне и одной рукой цепляется за него, а другой держит меня над водой, я узнала его не сразу. «Сол?» Не поверила я и поразилась, как хрипло и сдавленно звучит мой голос. Соловей отплевался и выдавил. «Кто же еще? Цепляйся за бревно!» Сам он выглядел не очень. Мокрый насквозь, щека поцарапана, в волосах бурые водоросли. Видимо, река его тоже потрепала. Тем не менее, соловей смог выбраться из потока, потому что он большой и сильный мужчина, и теперь спасает меня. «Давай», — скомандовал он, втаскивая меня на бревно, которое при ближнем рассмотрении совсем не широкое, и удивительно, как до сих пор не хрустнуло под нами двоими. Кряхтя и кашляя, я каким-то чудом смогла влезть на природный мостик, но из-за его малой ширины повисла сбоку, рискуя свалиться обратно в бурный поток. «Лезь мне на спину», — приказал разбойник. Я закашлялась и прохрипела.
«Серьезно?»
«А ты не накупалась?» Пришлось согласиться. Тело соловья оказалось большим и скользким от воды, но с его помощью мне удалось оседлать спину Сола. Прижавшись грудью к огромной мощной спине, я обхватила руками корпус агента. «Готово», — отплевываясь от воды, бросил через плечо соловей и, не дожидаясь ответа, добавил. «Тогда полезли». Соловей напоминал мне огромного кота, который лезет по слишком маленькой для него ветке, рискуя свалиться вместе с ней. Бревно под нами жалобно потрескивает, а рев воды внизу и настойчивые брызги добавляет напряжение. От страха я зажмурилась. Казалось, это жуткое бревно никогда не кончится. Оставалось только изо всех сил цепляться за соловья и стараться не соскользнуть с него. Напряжение так поработило меня, что не сразу поняла, что скрип бревна сменился на шорох, а рев реки остался позади. Только когда послышался натужный выдох соловья, а его тело обмякло, я решилась открыть глаза. Мы в какой-то роще, где у деревьев и кустов темно-бордовые листья. Трава бурая, но вполне себе трава. Соловей лежит на маленьком песчаном пятачке, а я лежу на соловье. «Охренеть!» — констатировал Сол и раскинул руки в стороны, уткнувшись щекой в песок. Чувствую я себя, словно меня прожевали и выплюнули. Голова гудит, легкий саднит от воды, которой я успела нахлебаться, а левое ухо заложило. Но у меня хватило сил, чтобы покрутить головой, лежа на спине соловья, и прохрипеть, когда бурый цвет растительности меня окончательно смутил. «Где мы?» «Не догадываешься?» Получила я ответ таким же охрипшим голосом. В голове мелькнула неприятная догадка, но я не пожелала поверить собственным мыслям и с недоверием протянула. «Нет, не может быть!» «Ну ты и одуванчик, одуванчик!» Заключил соловей и, упершись ладонями в песок, выпрямил руки в локтях, отжавшись прямо со мной на спине. «Судя по обстановке, мир 2-5». «Не Булан!» — сокрушенно пришлось признать мне. «Он самый!» Нутро мое колыхнулось от тревоги. «И что делать-то теперь?» Продолжая лежать на спине соловья, спросила я и нервно сглотнула. Соловей затейливо вывернул руку и хватил меня рукой за талию, прижав к спине и не давая свалиться, после чего поднялся. Поставив меня на ноги, он отряхнул песок с груди и коленей, затем произнес серьезно: «Выживать». Я почему-то икнула, в этот же момент в небесах утробно и угрожающе зарокотало. Мы разом глянули вверх. Я ахнула, когда увидела, как тяжелые бордово-серого цвета тучи клубами стремительно мчатся в нашу сторону, а небо затягивается с пугающей быстротой. «Гроза?» — поинтересовалась я, не сводя взгляда с тучи, напоминающей раздувшегося монстра с множеством круглых голов, которые постоянно перетекают одна в другую. «Хуже», — сообщил соловей и засуетился. «Гроза в Небулане». «А чем плоха гроза в Небулане?» — не поняла я. «Сама увидишь», — отозвался соловей и цапнул меня за руку. «И лучше бы это лицезрение произошло в укрытии». После чего рванул с места, увлекая меня за собой бегом через заросли бурой травы и кустарников. На курсе физподготовки я не первая, но и не последняя, так что бегать получалось неплохо. Но сейчас, рядом с монолитным, словно вырезанным из цельного куска скалы соловьем, который ломится сквозь ветки аки-лось, я ощутила себя хилой веточкой, которую можно перешибить соплей. От его скорости сердце мое моментально зашлось и подскочило к горлу. Дыхание, не успевшее прийти в себя после купания в бурной реке, захрипело и заклокотало. «Помедленнее», — взмолилась я на бегу. «Посмотрим, что скажешь, когда на нас обрушится небуланская гроза». Бросил соловей через плечо и еще сильнее прибавил в беге. Я жалобно простонала, пришлось тоже ускориться, ведь руку мою он держит крепко, как клещ. Лес становился плотнее. От деревьев с буро-красными листьями веет жутью, их кроны словно окрашены гемоглобином. Когда мы перелезали через толстенное бревно, резкий порыв ветра принес запах озона и влаги. Соловей нахмурил лоб, между бровей пролегла морщина. «Надо торопиться, Яра, не успеваем».
«Да объясни ты нормально, что происходит?» Выдохнула я и сползла на другую сторону бревна.
«Раскопыть, сейчас сама узнаешь». С какой-то вселенской досадой отозвался соловей и снова потащил меня бегом через лес. Первое ощущение, что гроза в Небулане, это действительно серьезно, пришло, когда в плечо больно прилетело что-то твердое. «Ай!» — вскрикнула я и глянула вниз. В багрянце травы я заметила мелкие гладкие камни неправильной формы.
«Это что, камни?» — не поверила я.
«Это только начало», — отозвался Сол и рванул сильнее вперед. После того, как еще несколько камней больно стукнули меня по голове и плечам, я уже сама ломанулась через багровый лес как та лошадь, что почуяла близкий дом. Камни тем временем стали сыпать чаще и быстрее, перемешиваясь с крупными ледяными каплями дождя, что вызывает невообразимый вибромассаж, после которого однозначно останутся синяки. Я вскрикивала и ойкала, холод воды проникал в самое нутро, соловей дергал меня и ругался витиеватой славянской бранью, а каменно-водный дождь все усиливался, быстро превращаясь в ливень. «Ай, ой, как больно!» — выкрикивала я, больше не в силах терпеть жалящие удары мелких камешков.
«Я предупреждал», — орал сквозь рев дождя соловей. «Кажется, вижу укрытие». Щурясь и морщась от камней и капель, покрывших его лицо прозрачной пленкой, он указал в сторону деревьев. Я ничего, кроме мутной стены дождя и стволов, не увидела. «Что там?» «Укрытие!» — проорал Сол и потащил меня туда. Не знаю, как его глазам удалось рассмотреть в этом природном безумии безопасное место, но через несколько минут самозабвенного бега сквозь мокрый каменный ливень мы ворвались в какую-то избу. Я даже не сразу поняла, что это изба, потому что внутри темно, а по крыше так грохочет камнями, что любой рок-концерт позавидует. Только когда через несколько мгновений глаза привыкли к темноте, я разглядела небольшие застекленные окна, стол у одного из них и большой выложенный из камня очаг. Когда-то он был беленым, но от времени побелка обсыпалась и покрылась сажей. От холода меня колотило, зубы выстукивали дробь. Спрятаться от ледяных струй и опасных камней хорошо, но перекрытый толстыми балками потолок я оглядела с опаской. «Где мы?» «В какой-то небуланской избе», — отозвался соловей, пожав плечами и покосился налево. «Там красуется свежая царапина». «Вот зараза», — констатировал разбойник. «А ведь говорят, что небуланские дожди только из гладких камней». Засунув онемевшие от сырости пальцы под мышки, я интуитивно тоже поглядела на свои плечи. Там только небольшие мелкие синяки, будто меня оплевали горохом. Заживет. «А крышу не проломит?» — поинтересовалась я, дрожа, и с опаской покосилась наверх, откуда грохочет так, что сотрясаются внутренности. Соловей потрогал пальцем царапину на плече и недовольно покривился. «Вряд ли небуланцы стали бы строить дом, не способный выдержать местные дожди», — проговорил он.
«Холодно», — жалобно простонала я.
«Угу», — согласился Сол и встряхнулся, чтобы разогнать кровь. Видимо, тоже замерз. Под непрекращающийся грохот каменно-водного дождя мы стали искать, чем растопить очаг. Дров в доме не оказалось, а идти на улицу проверять, есть ли поленница, никто в такую погоду не решится. Да и если она есть, скорее всего, дрова отсырели. После нескольких минут безуспешных поисков в ход пошли стулья, которые мы нашли в углу, составленные один на другой. Также пригодилась пачка чистых пергаментов на полке, их соловей приспособил для розжига. Огонь он разводил каким-то кресалом, я на это смотрела, как на ремонт космического корабля в огороде на заднем дворе. Но спустя несколько минут в очаге заплясал радостный оранжевый язычок, а когда перебрался на стулья, изба светилась теплым и уютным светом. Одежда на мне все еще мокрая, а я продрогла до костей и продолжаю труситься, как заяц. Соловей покосился на меня и чему-то кивнул. «Сейчас», — сказал он. После чего углубился в угол избы, где, судя по запаху, кладовка. Через несколько минут вытащил оттуда какой-то сверток, вернувшись к очагу, раскинул его и уложил на пол. Свертком оказалась большая мохнатая шкура неизвестного мне животного. «Это зачем?» — озадачилась я. «Будем греться», — с улыбкой проговорил соловей.